Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, 14.05, это «Около спорт», меня зовут Петр Кузнецов, работаем вместе с вами в прямом эфире с 14 до 15. Как с нами связаться, рассказывай смс, плюс 7-925-48-948, это смс, телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 8, код 495-7373-948, звонок прямой эфир. Твиттер радиостанции говорит Москва, после собаки пишите говорит МСК латиницей в одно слово с маленькой буквы. Есть отдельный аккаунт программы «Около спорт» в Твиттере. То же самое, после собаки пишите «Около спорт», и не забывайте после буквы «Т» поставить нижнее подчеркивание. Все анонсы и программы после выхода публикуются именно там. Или какие-нибудь эксклюзивные детали, которые удается получать во время эфиров. Эфир сегодня насыщенный, поэтому предлагаю начать прямо сейчас. Ну, во-первых, закончили играть в премьер-лиге в этом туре «Амкар» и «Урал», играли в Перми, закончили 1-1. Сегодня, вы знаете, в 16.30, совсем скоро, через полтора часа, начнется центральный матч тура. «Зенит-Локомотив», два лидера по 29 очков, играют в Петербурге. «Динамо Тосно» в 14 прямо сейчас начинают играть. И «Краснодарск-Хабаровск», они венчают программу сегодняшнего тура. В 7 вечера в Краснодар, который 5 поражений подряд уже потерпел, но Игорь Шалимов все еще остается. Вот он принимает одного из аутсайдеров и дебютантов этого сезона, СКА Хабаровск, дебютантов премьер-лиги. Мне хочется начать с как раз Локомотива. Ну, то есть на этой неделе, когда Локомотив выходил на первое место в чемпионате России, когда он обыгрывал Краснодар, в Лондоне на сцену выходили лучшие игроки и тренеры года. Премия FIFA в новом виде, она снова отсоединилась от премии France Football и снова превратилась в такую самостоятельную церемонию с новым попсовым названием The Best. И как предсказывала Марка, и как предсказывали 98% слушателей «Около спорта» неделю назад, лучшим футболистом года стал Криштиану Роналду, и он набрал больше голосов, чем его ближайшие преследователи, вот эта вот тройка, уже всем надоевшая, Месси и Неймар вместе взятые. В голосовании в этом, в новом формате, принимают участие тренеры и капитаны сборных и еще спортивные СМИ из разных стран. И вот интересно, что такие страны, как Вануату и Швейцария, они назвали лучшим игроком мира. Вот кого бы вы думали? Гарри Кейна. Ну, может быть, это такой существенный аванс, но, в общем-то, ладно Вануату, но Швейцария. Виргинские острова считают, что лучший футболист мира в этом году — это Абамиянг, а Новая Каледония — Рамос. А испанцы не включили ни одного, собственно, испанца в тройку лучших, но там находятся зато все те, кто играет в чемпионате Испании. Лучший по мнению испанских журналистов — это Модрич. Роналду только на втором месте, ну и на третьем месте. Лучшим вратарем стал в премии The Best Буффон. Кстати, сегодня ровно 20 лет назад, дата, когда ровно 20 лет назад Буффон сыграл первый матч именно в этот день за Италию, и играли в Москве с сборной России. Это были стыки. И в 97-м году стыки к чемпионату мира. Ну и сыграли мы с ними 1-1. Но вы знаете, что итальянцы тогда нас не пустили. Вот ровно 20 лет назад Буффон дебютировал в сборной Италии по футболу. Сегодня у нас такой очень итальянский выпуск получился. Мы сегодня очень много будем еще говорить о современной сборной Италии. Итак, 39 лет человеку. Ну, здесь, по-моему, возмутительно все-таки то, что вратарь Манчестер Юнайтед Де Хеа не вошел в этой премии даже в десятку. По мне, так лучший в этом году, если вас интересует мое мнение, это я бы поставил на первое место Яна Облака, а на второе Де Хеа, и, ну и на третье, пожалуй, Куртуа. Ну, какой Буффон? Почему тогда не Дина Дзов или Диплодок какой-нибудь? Вот есть на Оскаре премия The Best, очень походила на оскаровскую церемонию, не знаю, то ли за счет вот этих киношных кресел в зале, то ли просто за счет той самой попсовости. Но вот там есть такая номинация за заслуги перед кинематографом. Там выходит Джеки Чан, выходит Рутгер Хауэр. Вот сделали бы такую в The Best отдельную номинацию FIFA и спокойно бы себе вручали Буффону. Лучшими болельщиками здесь совсем непонятно. Признаны болельщики Селтика. Как? Почему? Можете мне ответить? И где исландцы? Ну, где исландцы по итогам этого года? Какие болельщики Селтика? Лучший тренер Зинедин Зидан, и он таким образом стал первым в истории футболистом, который выигрывал золотой мяч как игрок и как тренер. Наверное, он приблизился каким-то образом не по вот этим мячикам, а к своему положению в футболе, к значимости, к Йохану Кройфу, наверное. Хотя Кройф не был чемпионом мира, он не был чемпионом Европы. В январе как раз УЕФА вот назвала Кройфа человеком, заново открывшим Барселону. Вряд ли Зидан сейчас заново открывает Реал, потому что для этого его нужно закрыть, для того, чтобы заново открывать. Но Шалимова никогда не пригласят в Реал. Зидан осталось выиграть чемпионат Европы, получается, и мира, чтобы собрать всю коллекцию, в качестве тренера. Ну, если это и произойдет, то, наверное, будет с французской сборной. Опять-таки, для меня сейчас, по итогам этого года, Гвардиола сильнее как тренер, да и не только по итогам этого. Но, по крайней мере, он себя показывает уже в третьем клубе и в третьем чемпионате, не только в лучшем клубе мира. Сити сейчас, о чем тут говорить, смотрите, запредельного уровня: контроль мяча, прессинги, позиционные атаки на весь вкус и цвет. Послушаем мнение авторитетных специалистов о новой премии FIFA и ее лауреатах.
Валерий Непомнящий в 90-м довел Камерун до четвертьфинала чемпионата мира, а через 10 лет стал тренером года в Китае.
Я как-то, меня это так мало волнует. Но я не знаю, когда это все абсолютно субъективно, как бы кто бы там ни присуждал. Я думаю, что объективно, когда сами тренеры, игроки решают эти вопросы, ну и журналисты в какой-то степени, а не болельщики, как там, кто голосует, где народу больше, там и голосует.
Игорь Робинер, спортивный журналист, пишет по 8 книг в день.
В целом, вполне логично, что Франсфутбол решил вернуться к старой схеме, когда только журналисты определяли лучшего футболиста планеты и проводят свой конкурс, то есть золотой мяч как таковой, настоящий золотой мяч, он, собственно говоря, исторически принадлежал Франсфутболу, и, в общем-то, то, что потом было это смешение, оно ни к чему, в общем-то, хорошему не вело, и, в общем, была достаточно непонятная и туманная система определения. Сейчас, мне кажется, все как-то стало, да, более правильно, и, собственно говоря, пусть каждый из структуры, так сказать, FIFA вручает свою награду, а Франсфутбол вручает самую, может быть, престижную награду в мировом футболе. Ну, то, что Роналдо, вполне логично обоснован. Действительно, прекрасный сезон провел Криштиану. Сезон, увенчанный титулами, трофеями, очередная победа в Лиге чемпионов. Так что, в общем-то, спорить, наверное, здесь, по сути дела, не с чем. То, что опять в списке были Месси, Роналдо и Неймар, ну, что же сделаешь? Я думаю, что пока передвигаются на своих двоих, эти две главные суперзвезды, Месси и Криштиану, они будут все равно входить в двойку, даже, я думаю, если они не сыграют ни одного матча за сезон, все равно, по версии FIFA, они точно там будут. Это иногда уже немножко смех вызывает, но, собственно, такова реальность.
Руслан Нигматуллин, вратарь-диджей, в 2001 году назван лучшим спортсменом России.
Ничего плохого не вижу в новейшей премии от FIFA, лучших игроков и прочего. Претендовали сильнейшие, победили самые лучшие. Так что Рональдо, что Буффон и прочие победители, самые достойнейшие люди. Так что отличная премия, награда нашла своих героев.
Тимур Журавель, корреспондент Матч ТВ, во время флеш-интервью вывел из себя Мурата Якина и Александра Григоряна.
Но мне кажется, что у этой премии нет никакой интриги, потому что это год, в котором нет большого турнира, ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы, и выигрывает тот, чей клуб был самым успешным, а это мадридский Реал, поэтому Криштиану и поэтому Зинедин Зидан, никаких вариантов здесь не было. И надо сказать, что в последние годы мы вообще мало интриги видим в этом соревновании, потому что мы живем в эпоху двух величайших футболистов, может быть, вообще всех времен, Месси и Роналду. Вот кто из них успешнее в отдельный год, тот и получает главный индивидуальный приз. Ну, конечно, это Криштиану, поскольку он выиграл и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, и просто был большим молодцом. Может быть, в следующем году, когда будет чемпионат мира, и приедет Месси в Россию, и здесь дотащит свою сборную до Кубка мира, ему такая же награда достанется. Но пока они соку, пока они еще хороши, именно они будут делить эти трофеи индивидуальные. Никакой интриги здесь дополнительной нет.
Заметили, наверное, как кричит Руслан Нигматуллин по сравнению с остальными выступавшими, потому что мы писали его в 4 утра на выходе из ночного клуба. Спрашивают, в 97-м же нам Манчини забивал? Нет, а... Самое интересное, что в тех стыках 97-го года мы не забивали Италии, хоть матч в Москве завершился со счетом 1-1. Итальянцам там на выезде мы проиграли 0-1, но все три мяча забили итальянцы. Канавара автогол забивал в Москве Вьери, ну и окончательно нас похоронил 15 ноября 97-го года Козираги на 53-й минуте, когда Италия выиграла в ответной встрече у России 1-0. Так мы не поехали на чемпионат мира. Идем дальше. Барселона. Смешная новость. Ну, Каталония отделилась от Испании. Здесь ничего смешного. Там Испания уже активировала прямое управление регионом и лидеру Пучдемону грозят теперь уголовкой. Но нас интересует, как эта революция скажется на будущем одного из лучших защитников мира Пике в сборной Испании. Это раз. И два, как-то скажется, на новом контракте вместе с Барселоной. Пока мы вот такими скудными и поверхностными вопросами задаемся, член исполкома РФС Игорь Лебедев живет в 3087 году и приглашает футбольный клуб Барселона в чемпионат России.
Мы знаем, что уже поступило шутливое, я думаю, предложение от английского чемпионшипа участвовать в Барселоне там. Но мы были бы рады видеть Барселону в премьер-лиге российского чемпионата. Хотя, если честно, с большим трудом представляю выражение лица игроков Барселоны, когда они приедут играть с Лучом во Владивосток или со СКА в Хабаровск где-нибудь примерно в ноябре-декабре. Но в любом случае мы с удовольствием хотели бы видеть этих игроков в нашей стране.
Вы хотите видеть Барселону в чемпионате России? Если да, набирайте 134-21-35, 134-21-35. Если нет, СКА Хабаровск как-то роднее, или вы просто из Петербурга и не хотите, чтобы кто-то помешал «Зениту» стать чемпионом, тогда набирайте 134-21-36. Пока голосование продолжается, расскажу еще одном случае из чемпионата Испании. Вот уж кто точно обрадуется отъезду Барселоны в Россию, так это тренер Малаги Мичел. На этой неделе он приехал на Камп Ноу играть в футбол, получил от Барселоны логичные 2-0. А до этого пытался заставить вот между этими двумя мячами судью остановить игру, потому что болельщики Барселоны обзывали его голубым по ходу матча. Вот давайте гомофобские кричалки послушаем эти. Мичел, слышите? Марикон — это вот то самое ругательное слово. И тут нужно пояснить, что Мичел — это бывший игрок Реала. Судья на призыв Мичела остановить игру из-за вот этих кричалок никак не отреагировал, потому что, ну, для судьи это норма. Кубок России. На этой неделе состоялись матчи 1/8 финала Кубка России, после чего кубок ушел в отпуск до конца февраля. 28 февраля теперь уже 2018 года. СКА Хабаровск будет играть с Шинником, Амкар будет играть с Курским Авангардом. И 1 марта Спартак... Москва, Крылья Советов. Спартак играет, то есть, с командой, которую тренирует спартаковская легенда Андрей Тихонов. Не каждый день приходится играть с командой, которую тренирует твой воспитанник, выходец и символ определенного времени, промежутка золотого. Хорошая дополнительная интрига. Арена открытия, уверен, встретит Тихонова так по-домашнему тепло. Ну и стоит отметить, что Каррера явно рассчитывает в этом сезоне взять... единственный доступный из всех титул. Повторить чемпионство будет крайне сложно, тем более после вчерашних 2-2 в Ростове. Лига чемпионов, понятно. Вот кубок страны вполне. И в каждом сезоне у него, получается, будет по какой-то чашке. То есть и соберется коллекция такая за 2 года. Чемпионат, суперкубок и кубок страны. И еще одна четвертьфинальная пара Тосно-Лучэнергия. Ну, у Тосно бы, на мой взгляд, были хорошие шансы на кубок, мы об этом уже говорили, если бы сетка не сводила его со Спартаком в полуфинале, если бы Спартак не относился бы так серьезно в этом сезоне к кубку. Между прочим, Кубок России Валерий Газаев предложил назвать кубком президента. Типа, есть же Кубок Короля в Испании. Газаев считает, что Кубок России не престижен и не интересен. А вот если он будет называться Кубком президента, его все будут смотреть. Вот. А я напомню, что недавно еще Газаев считал, что Россия и Украина будут играть в этом одном объединенном чемпионате. Еще обещал сбрить усы в случае победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Анна Франк. В Италии в серии А на этой неделе случилась антисемитская выходка, очередная фанат Лацио. На этот раз болельщики этого клуба, патроном которого в свое время был Бенито Муссолини, разбросали стикеры, листовки, бумажки с изображением Анны Франк в футболке Ромы. Фанаты Лацио давно называют фанатов Ромы евреями, потому что за Рому болеют в еврейских кварталах Рима. Скандал комментирует ведущий Матч ТВ и ярый болельщик Ромы Дмитрий Жичкин.
То, как проявили себя фанаты Лацио еще в матче против ССО, ведь именно с этого матча все началось. Тогда фанаты Лацио выкрикивали нецензурные, не самые приятные вещи в адрес сразу двух футболистов-гостей, и после этого дисквалифицировали на два матча фанатскую трибуну Лацио. Далее президент команды Клаудио Латита принимает, на мой взгляд, не самое дальновидное решение. Он принимает решение, согласно которому фанаты Лацио, такие радикально настроенные, самые безбашенные, самые, откровенно говоря, неадекватные, получает возможность при следующей игре против Кальяри, домашних занять места на трибунах Куросуд. Куросуд — это южная трибуна, та самая трибуна, где располагаются всегда, по определению, болельщики Ромы. Это считается самая главная трибуна, по сути, врага, да, главного врага в Лациале. И уже после матча с Кальяри оставили они фашистские лозунги, плюс ко всему изображение Анны Франк в форме Ромы. И, разумеется, Федерация футбола Италии не могла на это дело не отреагировать, потому как настолько неадекватно, настолько откровенно дикого поведения со стороны даже самых радикально настроенных болельщиков Лацио никто не ждал. Тем более, что это даже не прецедент, это какой-то форменный ужас. Естественно, возникла реакция, которая, я думаю, что еще будет иметь определенное продолжение, потому как не совсем ясно, что же в итоге Федерация футбола Италии предпримет по отношению к радикально настроенным фанатам Лацио. Но что-то мне подсказывает, что это будет не только два матча бана. Вполне возможно, что Лацио оставит без болельщиков вообще на несколько домашних матчей. И, наверное, это будет правильно, наверное, это будет логично. В конце концов, это будет своего рода урок и для президента клуба Клаудио Латита, который решил таким образом вот немножко заиграть с фанатами, и решил немножко смягчить ситуацию. Получилось, как говорится, как всегда.
А теперь уже этот президент Лацио обещает, что клуб теперь каждый год будет отправлять 200 фанатов Лацио, соответственно, не Ромы, на экскурсию в Освенцим. Перед всеми матчами этих выходных в Италии объявлена минута размышления, так она называется. На каждом стадионе включают аудиозапись короткого фрагмента из дневника Анны Франк. Ну а газета «Ля Република» вышла с заголовком «Мы все Анна Франк». Сопровождалось это все изображением девочки в формах всех уже топ-клубов серии А. И по последним данным, 13 человек, вот эти самые фанаты, их как-то вычислили, 13 фанатам Лацио, которых обвиняют в разбрасывании листовок, запретили посещать стадионы на 5 лет. Ну и что, что Анна Франк, и что, спрашивает ГСА через Телеграм, вы прям как Синиша Михайлович. А его спросили журналисты, Синиша Михайлович, бывший игрок Лацио, сейчас тренера, его спросили, вот Анна Франк, скандал, как прокомментировать? Он говорит, а кто такая Анна Франк? Объяснили, девочка, Освенцим, дневник знаменитый. Он говорит, простите, я в этом плане довольно-таки невежественный. Ритм около спорта, после этого продолжим.
Ритмы около спорта.
Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.
В 2007 году начинающая певица Максим растрогала все бухгалтерии, школьные дискотеки и вещевые рынки страны. Песня «Знаешь ли ты» с легкостью плюшевого мишки облетела прайм-таймы радиостанций, опускалась на верхушки отечественных хит-парадов и нежно целовала критиков в щечку. В какой-то момент не выдержали даже самые стойкие – футбольные фанаты. Что это был за момент, никто уже толком не помнит. Но по одной из легенд, все началось в провинциальном кабаке, где после матча отдыхали спартаковские ультрас. В разгар пира из динамика послышался знакомый робкий голосок, которому уже через минуту подпевали десятки прожженных глоток. С песни «Максим» быстро распространился по чемпионату России. Она стала важной частью выездного репертуара столичных фанатов, и не только спартаковских. Болельщики заряжали «Знаешь ли ты» на гостевых трибунах в Ростове, Нижнем Новгороде и Казани. И, как правило, перед матчами, когда на стадионах в качестве разогрева включали русские хиты, среди которых непременно оказывалась «Максим».
«Знаешь ли ты, знаешь ли ты, знаешь ли ты».
так кабацкий глум за несколько лет перерос в традицию. И если ты не знаешь слова песни «Максим», тебе не место на секторе. Пацанские понятия смешались с девичьими слезами. В этом весь российский футбол. Нелогичный и вечно страдающий.
Ритмы около спорта.
Страдает еще и российский баскетбол, об этом сейчас поговорим. Дело в том, что на этой неделе мы могли бы получить первого спортивного чиновника, которого посадили бы за воровство. Но бывший руководитель Российской Федерации баскетбола Юлия Аникеева сбежала. Из-под домашнего ареста сбежала, потому что браслет, как выяснилось, она не носила. В понедельник Чертановский районный суд Москвы признал Аникееву виновной в хищении 44 миллионов рублей из средств РФБ и приговорил ее к 4,5 годам колонии. Но заочно? Внимательный слушатель спросит, как же так, почему заочно? Ведь она все это время ждала приговора под домашним арестом. В день вынесения приговора сотрудники ФСИН приехали к Аникеевой домой, но дверь квартиры никто не открыл, а телефон Юлии не отвечал. Однажды также, помнится, оперативники ФСБ пришли к Руслану Геремееву, чтобы доставить его на допрос по делу Немцова, но им тоже дверь не открыли. О том, что Юлия Аникеева сделала с российским баскетболом, рассказывает Сергей Тараканов, советский российский баскетболист, сейчас спортивный журналист. Антон Кравченко с ним побеседовал.
Как вы думаете, что можно сказать о периоде ее деятельности на посту главы Российской Федерации?
Ну, мне не понравилось.
А можно ли связать провалы вот сборной на Евробаскетах в 2013 и 2015 году именно вот с Аникеевой? И как можно охарактеризовать вот этот период ее деятельности?
Я бы сказал, застой какой-то, потому что непрофессиональное отношение и к игрокам, подобие желания диктовать, что в современных реалиях уже никак не работает. Какие-то нелогичные решения, нелогичные какие-то поступки как руководителя, все это, много чего там было, там авторитета никакого не было. Игроки не очень хотели играть за сборную в связи с этой обстановкой, все взаимосвязано. Так что я никакого позитива не видел.
А как вы считаете, почему тогдашний еще министр спорта, вот Виталий Мутко, продолжал ее поддерживать, даже после того, как был выявлен долг федерации?
Не знаю, для меня странно совершенно все это. Потому что это было настолько очевидно, поддержка Мутко и так демонстративно была поддержана Никеева, я затрудняюсь, потому что настолько видно было, что человек непрофессиональный, не баскетбольный, не пользующийся авторитетом. Не знаю, какие тут причины, мне это было удивительно.
Это Сергей Тараканов. Вот по поводу поддержки Мутко, еще остановимся на этом. Долг РФБ, значит, после ухода Аникеевой составил 127 миллионов рублей. После этого Мутко, несмотря на то, что это уже было выявлено, говорит следующее. «Я не думаю, что Юля преследовала корыстные цели. Она работала добросовестно, просто многие не давали ей это делать. Чего Юлию трогать? Она пыталась сделать для баскетбола все возможное». Конец цитаты. Это Виталий Мутко. Остались ли вопросы у вас после этого к состоянию российского спорта? Даниил Квят. Еще одно событие важное, заметное. Его выгнали из Red Bull окончательно на этой неделе. Отстранили от гонок в Малайзии и Японии, вы знаете. Мы об этом говорили. Потом он вернулся на этап США и очень хорошо проехал, учитывая, что Карлос Сайнс ушел в Рено, а Пьер Гасли еще такой зеленый, и всем-то вроде бы как показалось, что карьера Квята теперь спасена, то есть на следующий год он точно остается в Торо Росса, но вот такое принимается решение, и мы его разберем в финале около спорта. У нас остается буквально 30 секунд, я напомню, что у нас проходит голосование, господин Лебедев из РФС пригласил Барселону в чемпионат России, ну потому что Каталония отделилась, непонятно, что сейчас будет, скорее всего придется отделяться и Каталонской Федерации футбола. Очень много вариантов просчитывалось. Вы хотите видеть Барселону в чемпионате России? Ответили 33 всего лишь процента, 67% против, 67% не хотят видеть каталонскую Барселону в чемпионате России. Ну и, пожалуй, здесь вот итог под всем этим голосованием подводит 0,9 через СМС-сообщение. Мы разучились играть в футбол, и никакая Барселона нам уже не поможет. После новостей говорим о состоянии сборной Италии.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое-то телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название.
Это «Около спорта».
14.35, Петр Кузнецов, «Около спорта». Во вторую часть с вами плавно перетекли. Давайте-ка сейчас мы с вами чуть-чуть поиграем. Сегодня мы разыгрываем сначала конкурс.
Роман Любимов согласился подвести итоги игры после двух... Фу, извините, простите. Андрей Анисимов подведет итоги второго периода. Дмитрий, после того, как Евгений...
Какой Дмитрий?
Ой, господи, извините. Извините, да. Я тоже нервничаю, такая игра тяжелая.
Играем в Лидогостера.
Ничего тяжелого на самом деле нет. Прямой эфир 8495-7373-948. Главный телефон в ближайшую пятиминутку. Динамо, кстати, получил от Тосна один мяч. Динамо проигрывает Тосна у себя на поле 0-1. Эти вот товарищи перед зимой пытаются выбраться из зоны вылета. Тосна занимает 13-е место, Динамо 14-е. А у них по 14 очков, и вот сейчас они в очной встрече. Ладно, теперь к игре. Игра называется «Лидогостер», и вот сегодня, как никогда, название сочетается с ее содержимым, потому что мы будем с вами угадывать футболиста. Играет здесь один человек сегодня, ему будут даны три слова, которые он вряд ли когда-либо слышал, но это слова невыдуманные, каждое что-то означает. Вот среди этих... трех сложных слов нужно найти футболиста. А победитель получит книгу. У нас есть прямая трансляция на сайте, говорит, москва.ру. Мы вещаем в интернете. Вот так она выглядит. Это книга Руда Гуллита. Называется «Как смотреть футбол. Руководство диванного эксперта». Ее Руд написал, когда находился в плену в Тереке. Так вот, давайте с вами вот вы еще... Мало звонили, по крайней мере. В «Около спорт». Здравствуйте. А если вот с вами попробуем? 7373948. Алло. Вас зовут. Алло. Почему-то в «Около спорт» в конкурс звонят все те, кто сейчас в транспорте находится. Вы в электричке. Здравствуйте. Как вас зовут?
Муслим.
Муслим. Итак, вы слышали, да, условия?
Да, слышал.
Угу. Ну, давайте я для приличия, что ли, дам вам 30 секунд на размышление, а потом мы как-то с вами придем к какому-то одному варианту. Итак, значит, три слова. Что, точнее, кто из них футболист? Хау Карль, Герль Шпек и Акса Лотль. Я дам вам 30 секунд просто, чтобы поразмышлять. Итак, Хау Карль, Герль Шпек и Акса Лотль. Этого товарища зовут Лукас. И он играет за немецкий клуб Ингольштадт. Ему 19 лет, защитник. Еще раз. Хау Карль, Герль Шпек, Акса Лотль.
А третий вот этот Аксель, как его, Лукас?
Акса Лотль. Лукас Акселотль. Вы считаете, что да. Лукас Акселотль, 19-летний воспитанник немецкого клуба Ингольштадт, защитник, и вот он с таким сочетанием выходит на поле.
Да.
А что такое тогда, по-вашему, Хау Карль? Ну, что бы это могло быть? Хау Карль. На что похоже Хау Карль?
Хау Карль. Даже не знаю. Хау Карль.
Ну, что бы это могло быть? А Герль Шпек? На что похоже? Ну, Герль Шпек. Вам, не знаю, там, хочется съесть его, выбросить. Герль Шпек. Герль Шпек. Что делают с Герль Шпеком? Да это в зачет не идет. Нет, я просто вас так разминаю. Вы же где-то в электричке еще ехать долго.
Понял вас.
Окончательный, Муслим, ваш ответ – это Акса Лотль.
Да.
К сожалению, ну, в принципе... Может быть, для футболиста этой... К сожалению, аксолотль — это личинка амбистомы, одного из видов земноводных животных. Он похож на маленького дракончика такое белого, и особенность его в том, что он может растягиваться и живет в аквариуме. А Хау Карль — это национальное исландское блюдо, которое готовится из гренландской полярной акулы. То есть, чисто теоретически, Хау Карль можно приготовить и из аксолотля, если его поймать в аквариуме. А вот Лукаса, воспитанника немецкого клуба Ингольштадт, 19-летнего защитника, фамилия у него Герль Шпек. Лукас Герльшпек, Муслим, к сожалению, книга остается на следующий розыгрыш. Но спасибо, что приняли участие. Идем дальше.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Плюс 7-925-48-948. Пишите через СМС, пишите через Телеграм, говорит МСК-бот латиницей. Звоните 7373-948. Говорит МСК, Твиттер, Около Спорт, нижнее подчеркивание, Твиттер радиопрограммы Около Спорт в Твиттере. Ну что, вы знаете, что с недавних пор мы начали в каждой программе обсуждать проблемы или успехи той или иной сборной. Мы не рассматриваем именно тех, кто чудом каким-то прорвался на чемпионат мира. Мы говорим о командах, которые в этом отборочном цикле удивили с положительной или с отрицательной стороны. Кто-то провалился неожиданно, кто-то неожиданно вырвался с первого места. Вот таким вот образом мы уже прошли Исландию с Антоном Михашенком. Мы говорили с Вероникой Гибадиевой неделю назад о проблемах сборной Голландии. Сегодня мы обсуждаем сборную Италии.
Gracias, спасибо, сеньоры. И желаю удачи.
Сборная Италии.
Итак, в ноябре сборная Италии, видите, как получилось, 20 лет назад Буффон дебютировал как раз в стыках сборной Италии. 20 лет назад играла со сборной России в этот день, тоже в ноябрьских стыках, и тогда отобралась на чемпионат мира. Спустя 20 лет, как будто бы ничего и не изменилось, только соперник, Швеция. В ноябре итальянцы играют со Швецией в стыковых матчах. Какой-то год назад фаворита в этой паре, не задумываясь, назвал бы даже Константин Генич. Но сейчас, когда отбор чемпионата мира позади, и вся Италия с ужасом и страхом ждет вот этих матчей на вылет, Швеция даже без Ибрагимовича представляет серьезную опасность для такой Италии, Италии, которую освистывают уже даже свои болельщики. Как же она себя так загнала, и что происходит с четырехкратными чемпионами мира? Все это у Алексея Логинова. Он автор блога «Моя Италия» на sports.ru, эксперт по всему итальянскому. Газета «Дело Спорт» перед выходом в печать всегда сверяет свои оценки игрокам с оценками Алексея. Алексей, приветствую.
Здравствуйте.
Наверное, тут дело не в том, что Италия оказалась, да, согласитесь, на втором месте в группе с Испанией, да, тут многие бы оказались на втором месте. Хотя Антонио Конте год назад на Евро, ну, только так делал эту Испанию. Но теперь игра, в которой нет какого-то почерка, нет конструкции, которая рассредоточена и уже можно признать откровенно слаба. Натужные победы над Израилем и Македонией в квалификации. Почему это случилось с Италией?
Прежде всего, любому тренеру сборной Италии предъявляют ровно две претензии. Первая – тактика, вторая – кадровая политика.
Любому тренеру.
Пьер Вентура ругают и за то, и за другое. Но я прежде всего вижу проблему в тактике. Дело в том, что он использует расстановку 4-2-4, переходящую в 4-4-2, и эта расстановка, она не практически ни одним итальянским клубом, а поскольку в его команде много молодых игроков, которые многие вещи делают на автоматизме. Почти во всех молодежных клубах Италии базовой является расстановка 4, что прежде всего использует полузащита в 3. Угу. То есть один опорный полузащитник и два, один полуправый, другой полулевый. И, соответственно, эта система, она используется во всем молодежном секторе Италии. И когда молодые игроки приезжают в главную сборную, где используются в центре два полузащитника, они фактически не знают, что делать. И за тот короткий срок, который они проводят на сборах, Коверчано, тренер не успевает ему объяснить свои требования.
То есть, Алексей, это тот случай, да, когда вот говорят, что плохая игра актера – это плохая работа режиссера. То есть, если... Не то, что, не то, что ему вот такое поколение досталось, да, все-таки не самое сильное, А то, что, например, на его месте бы, если бы оказался, ну, тот же Антонио Конте, по-вашему, он, ну, смог бы вывести Италию с первого места, обойдя Испанию в квалификации?
Совершенно верно. И вот использование неправильной расстановки – это не одна претензия. Единственная претензия к Вентуре, он очень часто прокалывается в мелочах. То есть, вот, допустим, он в центре нападения использует двух центр-форвардов, так называемых прима-пунта. Угу. У Конте же никогда такого не происходило, даже когда мы играли Дзадзе и Мобиле, один из них отходил назад, и они таким образом органично взаимодействовали. Вентура же часто использует связку Белотти и Мобиле, которые плохо понимают друг друга, поскольку каждый из них привык играть на месте центр-форварда. И другой момент, еще Вентура постоянно пытается использовать Лоренцо на фланге при 7-4-4-2 на месте крайнего полузащитника, тогда как в Наполе он играет немного в другой роли, он привык, что сзади его все время страхует полузащитник. То есть таким образом самый талантливый итальянский футболист сейчас используется на полную мощь его потенциал. И вы совершенно правы сказали, что если бы на месте Вентуры был Конте или кто-то другой, то, естественно, вряд ли Италия обошла Испанию.
Но по крайней мере, да, вот, да, вот эти игры, на самом деле, по которым уже все, что называется, все ясно, вот эти вот Израиль, Македония, да, то есть они, конечно, совершенно по-другому бы сценарию смотрелось все это по-другому. Давайте вот по составу все-таки, значит, сейчас как-никак, да, происходит смена поколений, не знаю, как это назвать сборной Италии, плавно или нет, но то есть все-таки старые уже, при всем уважении к Буффону, к Барцалье, к Еллине, вот тут Пароло у него появился в центре, они уже все равно не тянут, и Буффон совершает ошибки. Новое поколение слабовато, получается так, что те же Дзапакоста и Дармиан, которые сидят на лавках в английском чемпионате, они здесь играют в основе. Там Бонуччи в Милане, он растерялся, сейчас у него такой сложный период. Все-таки, если брать состав, который мы видели в квалификации, по-вашему, это оптимальный набор итальянцев на сегодняшний день? Или все-таки альтернатива существует?
Никоим образом не оптимальный состав. Но прежде всего, Вентура вместе с Федерацией проспал Жорджиньо, который уже вызывался в сборной Италии при Конте. Его можно было год назад вполне вызвать в сборную, сказать ему, что он будет ключевым игроком, и заиграть в паре матчей, а дальше уже посмотреть, каким образом его можно использовать. Сейчас же этот футболист, он близок к возвращению в сборную Бразилии. Угу. Кроме того, Вентура слишком жестко обошелся с Гарцианом Пеле, одним из героев предыдущего отборочного цикла. Там у них случился небольшой конфликт, но под влиянием Габриэля Реали, менеджера сборной, он фактически выгнал его из команды. Третий момент, ну вот не вызываются Балотелли и Дзадзе, но вот, по моим сведениям, все-таки Дзадзе должны вызвать на матче против Швеции, все-таки разом взял вверх.
Второй бомбардир, да, после Месси сейчас в испанском чемпионате. Да, тот, да, человек, на котором год назад смеялись, да, и сколько было мемов и гифок с исполнением после матчевого пенальти.
Не очень понимаю, почему смеялись. В Италии самая популярная песня о футболе. Там есть такие слова, что не за промахи с пенальти мы ценим футболистов, а ценим их за смелость, альтруизм и фантазию. То есть Дзадзе очень много сделал для сборной в отборочном цикле. И один промах, даже дурацкий, он не должен ставить крест на карьере. Тем более в такой сложный момент.
Чье возвращение еще, вот чей, ну, не знаю, призыв, он сможет повысить шансы, мы уже переходим к стыкам грядущим со Швецией, Верати. Я знаю, что вы его не любите, да, и он вообще считается символом вот этого бардака.
Верати, безусловно, будет в сборной.
Джан-Пьера Вентуры. Ну вот Дзадзе, Клаудио Раньери говорит, что сборная Италии нуждается в Балотелли. Вообще, если рассматривать, давайте так, стыки Италия-Швеция, вот с точки зрения тактики, характеров, столкновений игры, построений, то здесь Швеция, можно сказать, что это крайне неудобный соперник для такой Италии?
Безусловно, крайне неудобный, поскольку Швеция, насколько я знаю, играет по той же самой схеме 4-4-2, которую использует Вентура. В таких случаях итальянский тренер не использует свое преимущество в тактике. То есть команда Швеции несколько лет играет по одной и той же схеме, команда Италии пытается играть эту схему, игроки не понимают, как в нее нужно играть. Поэтому, безусловно, Швеция – это проблемный соперник. Не случайно Марко Тардели, он перед жеребьевкой очень хотел, чтобы Италия достала Греция. Но, к сожалению, случилось то, что случилось.
Швеция фаворит в стыках, по-вашему?
Не фаворит. Фаворит по-прежнему Италия, но где-то 55-45 в пользу Италии. Но вполне вероятно, что Италия может пролететь мимо этого чемпионата. Часто говорят, что каждые 12 лет Италия удачно выступает на чемпионате мира. Так было в 70-м, 82-м, 2006-х годах. Но многие забывают, что в 1958 году Италия как раз тот же самый год собаки не поехал на чемпионат мира. И он проводился в Швеции. И будет символично, если в этот раз именно Швеция выйдет с квадратуром из плей-офф.
Если Италия все-таки пройдет на чемпионат, раньше бы этот вопрос начинался слово «когда Италия пройдет». Если бы, в данном случае, если Италия пройдет на чемпионат мира, возможен ли здесь вариант замены тренера? И может ли этим тренером быть Карло Анчелотти?
Никоим образом. Если Италия пройдет на чемпионат мира, никакой замены тренера не будет. Это только в каких-то экстра ситуациях. То есть, если Италия не пройдет, скорее всего, Вентура сам подаст в отставку.
Если не пройдет, понятно, да. Но это просто итальянская федерация футбола не решится на такую замену, да? Свободный же тренер, вот он уже здесь освободился из Баварии.
Ну, во-первых, не факт, что Анчелотти еще что-нибудь принесет этой сборной. На мой взгляд, этой сборной нужен при нынешнем поколении тренер типа Конте или Джампаоло, который тренирует сейчас в Сампдорию. То есть такой тренер, который может со средними игроками показывать. На мой взгляд, Анчелотти все-таки последние годы работал со звездами исключительно. У него будут проблемы со сборной Италии.
Алексей, и все-таки само попадание на чемпионат мира без вот подобных кардинальных изменений, оно способно оживить сборную Италии там? Еле пролезли, а там, знаете, бац, группу выигрывают. Там еще в зависимости от соперника 1-8, 1-4.
Поскольку несколько случаев было в истории, когда на Италии действительно никто из нее не верил, и она уже по ходу турнира преображалась. Но, на мой взгляд, большим катализатором изменений будет, если Италия на чемпионат мира не попадет все-таки. Тогда произойдут, возможно, изменения не только на в тренерском составе сборной, но и в федерации. В частности, может президентом федерации стать Альбертини, начаться реформа, о которой все говорят уже последние 4 года. И, наконец-то, Италия подаст проходную заявку на проведение чемпионата мира у себя, как следствие будут строить стадионы и так далее, другие инфраструктурные проекты.
Самое главное, не надо будет отбираться. Вы давно следите за итальянским футболом. Последний, очень коротко, если можно. Эта сборная Италии одна из худших в истории страны? Или бывало и хуже?
Если рассматривать сборную как тренер плюс игроки,
безусловно,
да, одна из худших в истории.
Спасибо. Алексей Логинов, автор блога «Моя Италия» на sports.ru, эксперт по итальянскому футболу. У нас остался еще Даниил Квят.
Интересный факт. В следующем году Роберто Баджо исполняется 50 с хвостиком.
Даниил Квят вернулся после двухэтапного отстранения на Гран-при США. Он приехал 10-м, то есть попал наконец-то в очки. И, наверное, это лучшая гонка в сезоне у него получилась. И некоторым он по манере конфигурации и тактики даже напомнил того самого Квята, который нравился всем в начале его выступлений в Формуле-1. Но вскоре после этапа в США куратор и серый кардинал программы Red Bull Гельмут Марко дал четко понять, Квята в Формуле-1 не будет, потому что он его там не видит уже. Он больше не вернется, мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе. В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли. А дальше посмотрим. Дмитрий Федотов, автор sports.ru, эксперт по Формуле-1. Говорят, с ним консультируется Феттель перед каждой квалификацией. Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте, Петр.
Скажите, зачем тогда Квята возвращали на Гран-при США? В заявлении Red Bull сказано четко, что одной хорошей гонки в сезоне мало. То есть, как бы он ни проехал, получается, в США, пусть даже залез бы на подиум, его все равно бы убрали. Так зачем его возвращали?
Ну, знаете, так просто сложились обстоятельства в этой команде в Торо-Россо, что Пьер Гасли уехал на последнюю гонку чемпионата Суперформула. Гасли, который должен был заменить, и который заменил Гвиата в предыдущих двух гонках перед Гран-при США, поехал на Суперформулу, там у него не сложилось, к сожалению, тайфун пришел, гонку отменили, но, естественно, он уже обратно не успел. Кто-то должен был выступить, должен был Квят, и поскольку взяли второго гонщика, то есть им нужен был гонщик для сравнения. Квят в данном случае выступал эталоном для второго пилота, для Брэндона Хартли, которого пригласили на замену ушедшему Карлосу Сайнцу в Рено. И, в общем, посмотрели, как выступит Хартли на фоне Квята. Выступил он нормально. То есть не идеально, конечно, могло быть лучше, но они посмотрели на гоночный темп. Руководители команды увидели, что Хартли вполне даже неплохо едет. И, в общем, приняли окончательное решение по поводу Квята.
Хуже Квята, но нормально. Хуже Квята, ну, то есть для первой гонки
Да, конечно. Человек вообще никогда не выступал в Формуле-1, то я про Хартли. То есть он был в программе Red Bull, но это было 7 лет назад. Его оттуда исключили, он вернулся только сейчас. Выступал в гонках на выносливость. То есть, с одной стороны, человек не новичок в автоспорте, он опытный, он работал с гибридными двигателями, это очень важно, потому что в следующем году Торо-Россо предстоит работать с моторами Honda, которые очень ненадежные, и которые нужно просто доводить, работать с ними, трудиться как-то. Вот Хартли в этом плане пригодится команде. И просто у него не было опыта именно в Формуле-1 выступления. Но вот вчера в свободной практике, в квалификации, Хартли уже такое более серьезное впечатление оставил о себе. Он показал достаточно приятное время для человека, который проводит еще второй гран-при в карьере.
Перед США Квят, который после отстранения такой вел затворнический образ жизни, да, не выходил на связь, не отвечал на вопросы, он наконец сказал: «Мне кажется, я это заслужил, чтобы мне прояснили ситуацию». А как вам кажется, руководство действительно до последнего держало его в неведении?
Ну, здесь сложно сказать, потому что надо быть в команде, чтобы понимать точно, что у них там происходит. Но, понимаете, к этому просто все шло по ходу сезона. И там работают люди, которые, конечно, тоже знают немножко лучше ситуацию внутри, но они также видели, что прогресс по ходу вот этих вот полутора лет практически, который провел Квят в Торо-Россо, прогресса не было. И поэтому Квят должен был сам понимать прекрасно, что когда ты выступаешь весь сезон и практически не набираешь очки, независимо от того, какие у тебя проблемы с машиной, кто у тебя гоночный инженер, ты должен набирать очки в те моменты, когда у тебя все складывается удачно, а он этого не делал. И поэтому, да, может быть, они ему не говорили, может быть, они ему как-то намекали другим образом. Это неизвестно, но он должен был понимать, в общем, это все.
Полторы минуты у нас, Дмитрий. О перспективах, вот реальные вакансии, давайте с них начнем. В Формуле-1 остались какие-то? Заубер, Уильямс, может Квят в какую-то команду успеть постучаться соседнюю? Те, кто еще не...
Постучаться, я думаю, он уже успел. Вопрос в том, возьмут или нет его туда. Потому что в Заубере, в общем-то, все понятно. Команда, во-первых, самая слабая, и не факт, что Квяту просто туда нужно идти. И там, к тому же, места уже заняты. Одним будет протеже Феррари, Шарль Леклер, скорее всего. А вторым будет кто-то из гонщиков, либо Паскаль Верляйн нынешних, либо Маркус Эриксон. В общем, кого-то они оставят для преемственности, так скажем. Или просто это будет человек, который поддерживается нынешними владельцами. Ну, то есть, опять же, Эриксон. Ага. Уильямс – это второй вариант. Ну, понимаете, там очень много кандидатов. Там уже команда провела уже даже тесты Роберта Кубицы, который, может быть, вернется. У них есть опытный Масса. Квят вообще не лучше всех этих кандидатов, и он обратился уже достаточно поздно к ним. И что самое главное, мы не поверим, что шансы есть, пока команда не объявит об обратном. Если они скажут, да, допустим, у нас есть возможность провести тесты с Квятом, тогда шансы, мы еще поверим, что они есть. Если этого ничего не будет, если они будут, вот, тишина, молчание, такая консервативная и опытная команда, как Уильямс, просто так человек со стороны не возьмет без оценки его какой-либо.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Федотов, автор sports.ru, эксперт по Формуле-1. Не знаю, мне вот по-человечески, если честно, очень жалко Квята. Есть в нем что-то такое студенческой, что ли, искренней, такой вовсе не пафосный. Видно, что старается, пытается быть лучше, не хватает таланта, но он там пыхтит, обижается, срывается. Но его жаль, как, знаете, как шестиклассник, которого обижают старшие. Посмотрим, что с ним будет. Я думаю, что в конце года позиции какие-то уже будут точно обозначены. Спасибо, это «Околоспорт», Петр Кузнецов, через неделю на этом же месте. До свидания.